Екатерина Докашева. Великий шелковый путь. Полная история. Предисловие. Великий шелковый путь – важнейший цивилизационный проект в истории человечества. До сегодняшнего дня его значимость по-настоящему не изучена и не осознана. По проложенным путям шли не просто караваны с товарами, там происходил интенсивный обмен идеями, культурой, традициями и обычаями. Взлет экономики и культуры, развитие стран и переход от древности к средневековью во многом были обусловлены функционированием этой крупнейшей трассы, которая соединяла государства и народы, подчас находившиеся в разных концах у Ойкумены. Характерно, что импульс к созданию трансконтинентальной системы был получен в результате завоевательных походов Александра Македонского, во время которых эллинистические идеи проникли далеко за пределы средиземноморского оазиса. Название «Великий шелковый путь» впервые предложил немецкий ученый Рихт Гофен в 1877 году. Название прижилось, хотя оно весьма условно, ведь по этому пути шли караваны с самыми разнообразными товарами, а не только шелком, с которого все начиналось. Первые постоялые дворы и караван-сараи, где люди могли остановиться на ночлег, часто превращались в большие поселения, а затем и города. Вдоль Великого Шелкового пути возникали ремесленные центры, велась интенсивная торговля, развивались науки и культура. Расцвет торговли явился причиной создания городского хозяйства и городов как центров ремесла и торговли. За время существования Великого Шелкового пути выросли предвестники современных мегаполисов, которые выделялись на фоне других поселений того времени. Они стали, с одной стороны, экономическими центрами, а с другой – сосредоточением культуры, которая переживала свой расцвет. И здесь невозможно не упомянуть крупнейшие города древности и Средневековья. Александрию, Константинополь, Багдад, Бухару, Самарканд, Венецию. Великий шелковый путь раздвинул представление людей о мире, где они обитали. Путешествующие купцы собирали и распространяли знания о тех краях, в которых им удалось побывать. О людях, обычаях, способах торговли, географии, расстоянии между населенными пунктами. Эти полунаивные и порой фантастические описания являются лучшими доказательствами того, как постепенно накапливались знания и какой долгий путь пришлось пройти человечеству, чтобы запечатлеть и понять мир вокруг себя. И, конечно, нельзя не сказать о том, что именно на трассах Великого Шелкового пути зарождались и распространялись среди народов крупнейшие мировые религии. Христианство, мусульманство, буддизм. Так невозможно без путешествующих проповедников представить, как бы еще христианство достигло Китая и пустило там корни. Взаимное влияние национальных культур и искусства было очевидным. Оно внесло свою лепту в важнейшие достижения цивилизации. Разве не принадлежал к числу величайших памятников культуры Александрийская библиотека, собор Айя София, византийские фрески, статуи Будды, сохранившиеся в Китае и Японии? И как оценить человеческими земными мерками полет мысли Августина Блаженного, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Омара Хайяма, Низами? Следы материальной и нематериальной культуры весомы и глубоки. Мы и сегодня возвращаемся к традициям и достижениям того времени, черпая у них свое вдохновение. И, возможно, лучшим признанием ценности Великого Шелкового пути являются планы и проекты его возрождения, которые звучат сегодня с самых высоких трибун. Многие признают, что воссоздание Великого Шелкового пути способно объединить народы вокруг идеи мирного экономического и культурного сотрудничества и указать переход от кризиса к более разумному и совершенному будущему, который является залогом дальнейшего цивилизационного развития человечества. Глава первая. Предшественники Великого Шелкового пути. Нефритовый путь. Великий Шелковый путь не мог возникнуть в одночасье. Торговые трассы складывались в одну систему на протяжении нескольких веков. Предшественниками Великого Шелкового пути были нефритовый и лазуритовый пути. По ним шел взаимный обмен и торговля между странами, через которые они проходили. Нефритовый путь. Начало нефритового пути можно датировать временами неолита, 5-е тысячелетие до нашей эры. Первобытные люди делали из твердого нефрита ножи и наконечники для стрел. Этим объясняется старинное название нефрита – камень топоров. Его добыча тогда производилась в основном в районе озера Байкал, и караванные тропы шли из Прибайкаля на запад. Нефритовый путь имел разветвленную сеть дорог на территории Северного Казахстана. По данным некоторых исследователей, считается, что контролировали нефритовый путь на протяжении бронзового века, 3-2 тысячелетия до нашей эры, племена андроновцев, которых впоследствии сменили скифы. В пользу этой версии говорит тот факт, что в скифских захоронениях на Алтае 6-5 веков до нашей эры обнаружены изделия из шелка. Таким образом, еще до того, как возник Великий Шелковый путь, шелк доставлялся по нефритовому пути. Нефритовый путь тянулся на тысячи километров в те времена, когда люди еще не знали ни повозок, ни тяглового скота. Они несли на себе тяжелую поклажу, нефритовый груз, еду, оружие для защиты. Под палящим солнцем, в дождь или стужу, по горным кручам, перевалам и равнинной местности шли путники, преодолевая трудности и препятствия. Со временем в местах перевалов возникли поселения. Возможно, сеть древних городищ, так называемая «страна городов», получила толчок к своему развитию именно благодаря нефритовому пути. «Страна городов» – условное название территории на Южном Урале, где обнаружены древние городища культуры эпохи Средней Бронзы. Среди них широкую известность получил Аркаим. Иначе трудно объяснить существование развитых для той эпохи населенных пунктов с передовым городским устройством и архитектурой. Некоторые городища имели гидротехнические сооружения – плотину, запруду, отводные каналы и ливневую канализацию. На планете не найдено подобных поселений с таким совершенным городским хозяйством, имеющим столь же древнее происхождение. Их возраст сравним с первыми египетскими пирамидами. Когда Китай начал добывать нефрит на своей территории, примерно с 12 века до н.э., а именно на северо-востоке, сам нефрит и изделия из него стали распространяться на западе. Сначала по нефритовому пути, потом по Великому Шелковому пути. Некоторые исследователи даже склоняются к тому, что Великий Шелковый путь правильнее было бы называть Великим Нефритовым путем. С момента открытия Китаем нефрита страну охватила самая настоящая нефритовая лихорадка. Он стал самым почитаемым камнем и свой высокий статус сохраняет до сих пор. Нет таких свойств, которыми китайцы не наделяли бы любимый камень. Нефриту приписывают способность обеспечивать долголетие и семейное благополучие, защищать от навета и дурного глаза. Он также считался символом власти и бессмертия. В древнем Китае нефрит ценился дороже золота, им украшали дворцы, императорские храмовые комплексы, гробницы. Правителям давали титул нефритовый, как символ высших почестей. А вот как высказался о нефрите легендарный древнекитайский мыслитель Конфуций. «Нефрит, как сила познания, ибо гладок и блестит. Он, как справедливость, ибо у него острые края, но они не режут. Он, как покорность, ибо стремится вниз, к земле. Он, как музыка, ибо издает чистые ясные звуки. Он как правдивость, ибо не скрывает изъянов, которые лишь усиливают его красоту. Он как земля, а его стойкость рождена горами и водой». И, конечно, в китайском эпосе Будда восседал на нефритовом троне, а дерево бессмертия росло на берегу нефритового озера. Королевский нефрит широко использовался в придворных церемониях. Интересен такой обычай. Когда совершались сакральные ритуалы, китайские императоры и его главные придворные держали возле губ нефритовые пластинки, чтобы случайно не осквернить своим дыханием его небесное божество. Императорская пластинка из нефрита имела прямоугольную форму, что означало прямоту управления страной. Нефритовые пластинки помощников были заостренными или закругленными, это говорило об их подчинении императору. Из нефрита даже изготавливали бляшки, которые были в ходу наравне с монетами. В знак большого уважения китайские императоры преподносили нефрит в дар другим правителям. Так, например, в 1895 году русский император Николай II получил от китайского императора подарок – нефритовый фельдмаршальский жезл, украшенный золотой оправой. С какой скоростью передвигались люди по нефритовому пути? Об этом можно составить впечатление, проанализировав один из самых древних китайских источников – повествование о сыне неба Му. Его датировка не позднее начала первого тысячелетия до н.э. В этом тексте дается описание двухлетнего путешествия китайского правителя Му Вана на запад для встречи с владычицей Запада – Сиван Му. В произведении, описывающем не то реальные, не то мифические ситуации, Тем не менее, дается характеристика пройденного пути, что заставляет предположить реальную подоплеку происходящих событий. За 730 дней Муван прошел расстояние, равное 24 тысячам ли, то есть примерно 12 тысяч километров. Таким образом, он шел со скоростью примерно 16,5 километра в день. Между тем, в дальнейшем караваны по Великому Шелковому пути продвигались по 25 километров в день, то есть следует признать, что скорость караванов, следующих по нефритовому пути, была на довольно высоком уровне. Лазуритовый путь. Все мы помним великолепные лазуритовые колонны алтаря Исаакиевского собора, построенного великим архитектором Монфераном. Это фиолетово-синий бадахшанский лазурит. Лазуритовые мозаики, символизирующие небо, можно увидеть в православных храмах, вазы и чаши из этого камня в Эрмитаже. Но мало кто догадывается о древности бадахшанских месторождений лазурита, о том, что изделия из него можно найти в самых разных местах. В гробницах египетских фараонов, в кавказских курганах, при раскопках земледельческих поселений на территории Южного Туркменистана. При этом возраст находок датируется 4-3 тысячелетиями до н.э. О существовании лазуритового пути ученые стали догадываться, когда при археологических раскопках обнаруживались изделия из этого камня. Однако никаких месторождений поблизости не было. Откуда же он брался? О лазурите упоминается даже в шумерских и египетских письменных источниках. Так, например, в тексте, вырезанном иероглифами на стеле, которая была обнаружена еще Шампальоном и в настоящее время хранится в Национальной библиотеке в Париже, говорится о Рамсесе II и о его пребывании в стране двух рек. Здесь имеется в виду территория Месопотамии, расположенная, как известно, между Тигром и Евфратом. После перечисления великих имен Рамсеса II упоминается, что местные правители подносили ему дань, состоящую из золота, лазурита, бирюзы и древесины из страны Бога. Если забежать несколько вперед, то можно провести параллели с походом Александра Македонского – также стремившегося за Памир в поисках заповедных земель. Очевидно, мы имеем дело с легендой, зародившейся еще в далекой древности, о том, что за Памиром находится легендарная божественная земля. Перед учеными встал вопрос, откуда этот камень мог попадать на восток? Первые упоминания о лазурите датируются еще 4 тысячелетием до нашей эры. В Древнем Египте он был одним из самых почитаемых драгоценных камней. Его посвящали фараону, как наместнику бога Солнца Ра. В одной из легенд сам бог Ра описывается в старости следующим образом. Его кости стали подобны серебру, тело золоту, а волосы лазуриту. Этот небесный камень часто находили в египетских гробницах. Расхитители египетских пирамид особо охотились за геммами жуков-скарабеев, сделанных из лазурита. Согласно поверьям, скарабей приносит счастье и долголетие, что делало его ценной добычей для черных охотников. Лазурит почитали и шумеры. Они использовали синий камень в украшениях и статуэтках, делали из него амулеты. Предметы обихода царей были щедро украшены лазуритом, им даже покрывали стены дворцов. В памятнике древней шумерской письменности Энмеркар и верховный жрец Аратты, 3 тысячелетие до н.э., говорится о правителе месопотамского города Урука, первого города Южной Месопотамии, ставшего ее храмовым и военным центром, который посылает гонца к властителю Аратты с требованием прислать золото, серебро, строительные материалы и лазурит. Исходя из текста поэмы, лазурит не только имелся в этой горной стране, но и добывался ее местными жителями. Возникает вопрос, где находилась эта горная страна Аратта, упоминаемая в других шумерских источниках? Есть разные версии. Одни авторы помещают эту страну в южном или центральном Иране, другие – в горах восточнее Элама. Но все же правильнее локализовать Аратту в северном Афганистане, в районе современного Бадахшана. Выражения, которые встречаются в поэме «лазурит, извлеченный из скал», «лазурит у его месторождений», говорят о том, что в описываемой местности добыча лазурита шла давно и была хорошо налажена. Многими веками позже итальянский путешественник Марко Поло будет вспоминать о месторождении лазурита в Северном Афганистане похожими словами, только называя Бадахшан Баласианом. Есть еще в этой стране другая гора, где есть лазурь, и она самая красивая в мире и находится в жиле как серебро. С суммируя все вышеназванные источники, можно сделать вывод, что еще 5000 лет назад Бадахшанское месторождение лазурита было основным месторождением этого камня на востоке. Лазуритовые копи Бадахшана находятся в северном Афганистане, в бассейне реки Амударьи, около Фергаму. Бадахшанские месторождения разрабатывались под строгим контролем властей. Никто не смел приблизиться к рудникам, надсмотрщики внимательно следили за тем, чтобы те, кто добывал камень, не могли его похитить. Вплоть до новейшего времени добыча лазурита всегда была под особой юрисдикцией афганских правителей. Но каким путем или путями лазурит попадал из горных областей в земледельческие районы Древнего Востока, в Среднюю Азию, Месопотамию, Египет? Ученые приходят к выводу, что, скорее всего, эти связи были непрямыми, а носили опосредованный характер. Торговые пути с Месопотамией могли идти через районы, находившиеся к юго-востоку от Гиндукуша, Белуджистана и Сиистана, а далее вдоль побережья Персидского залива. На протяжении этого маршрута тянется цепочка поселений, которые могли служить перевалочными пунктами на лазуритовом пути. Здесь нужно иметь в виду, что в Месопотамии во втором тысячелетии до нашей эры существовала широко налаженная торговля, о чем свидетельствуют клинописные документы. Развитию внешней торговли в Междуречье способствовало благоприятное географическое положение. Естественными транспортными путями служили реки, а также рукотворные каналы. Морские суда, прибывавшие с товаром из южных стран, чаще всего из Индии, поднимались вверх по рекам и разгружались в портовых городах. С юго-запада, с Аравийского полуострова к Двуречью шли караванные пути. С севера, со стороны Армянского и Иранского Нагорья, спускались сухопутные тропы. Большая часть территории Междуречья – это низменность, что создает хорошие условия для сухопутной, караванной торговли. Но бадахшанский лазурит мог попадать в Иран и вдоль предгорий через район иранского Хорасана. В Средней Азии лазуритовый путь, вероятно, пролегал через долину реки Герирут. В Туркмении эта река носит название Теджен. В Египет, Сирию и Индию лазурит проникал через Месопотамию. Таким образом, о лазуритовом пути свидетельствует широко разветвленная сеть дорог и поселений, благодаря которым осуществлялась торговля. Но нужно иметь в виду и водные пути. Бадахшан связывается густой сетью речных систем с другими странами Востока. Со стороны Афганистана в Амударью впадают реки Кокча в Бадахшане, Кундуз, Балх. Крупнейшая река Гельмент у своих истоков практически соприкасается с бассейном Инды и теряется в Сиистане. Река Кабул начинается от южных склонов Гиндукуша, проходит через ряд горных ущелий и выходит в Пешаверскую долину в Пакистане, где также впадает в Инд. Не являлась ли эта водная магистраль одним из путей, по которому лазурит через Персидский залив попадал в Шумер? Реки Амударья, Мургаб и Герирут, Тиджен, связывали Северный Афганистан со Среднеазиатскими областями.